Привет, с пятницы вас всех, 24 ноября, сегодня 2023 год. А что же было ранее в это же время, 24 ноября? Ну, например, в США празднуется 24 ноября День друзей, основанный на дне рождения Карнеги, того самого Дейла Брэкенриджа, который написал книжечку про отношения, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Книжка хорошая, представляет собой собрание практических советов и жизненных историй. Карнеги обширно пользуется в этой книжке цитатами известных успешных людей и использует в качестве примера опыт своих учеников, друзей и знакомых. Почему книжка хорошая? Потому что книжку продали более 5 миллионов экземпляров. На протяжении 10 лет книжка числилась в списках бестселлеров газеты The New York Times. Это до сих пор абсолютный непобитый рекорд. Кто не прочитал, настоятельно рекомендую, прочитайте, узнаете много нового. В 1642 году голландец Абель Тасман открывает остров у берегов Австралии, названный его именем. Да-да, тот самый Тасман, в честь которого назван Тасманский дьявол в том числе. В общем, Абель Тасман – это такой голландский мореплаватель и первоклассный исследователь. Родился в 1603 году, это когда география еще не знала, что такое GPS, а морские карты пилили на коленке при свечах. Молодой Тасман решает, что ему скучно просто ходить по Амстеру, по этим кофешопам всяким разным, есть там печеньки с приколами, и решает отправиться в трип, но не в такое, а в морское, в плавание. Берет с собой разные вкусности и, значит, отправляется в далекое путешествие. Великолепная история, доплыл просто очень далеко, это первый, насколько я знаю, чувак из европейцев, который увидел Новую Зеландию. По пути случайно открывает Тасманию и с удивлением понимает, что там не только кенгуру, черти живут и дьяволы, но и очень приветливые жители. В Новой Зеландии там получилось не так все хорошо, потому что его встретили маори. А маори — это коренные жители Новой Зеландии, и встреча там немножечко закончилась трагически. Высадились голландцы на бережочек, а маори их на этом бережочке как бы и поубивали. Раздосованный таким происшествием, Тасман называет это место бухтой убийц. Теперь это залив Голден Бэй. Чем хорош Тасман? Что мы еще о нем знаем? Он открыл остров, это я уже сказал, море в южной части Тихого океана между берегами Австралии и Новой Зеландии. Котловина в южной части Тихого океана между берегами, опять же, Австралии и Новой Зеландии. Выступ материка на северо-западе Австралии. Крупнейший ледник Новой Зеландии, озеро в Новой Зеландии, залив Новой Зеландии. И астероид за номером 6594 тоже называется Тасман. Крутой чувак. Скончался в 56 лет в Батавии. Батавия – это Джакарта. Сейчас столица и крупнейший город Индонезии. Помотала голландца по глобусу. 24 ноября 1859 года Чарльз Дарвин публикует свою книгу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». В борьбе. Хотя борьба за жизнь – это как раз и есть основная идея происхождения видов путем естественного отбора. В общем, пишет книжку Чарльз Дарвин и ее раскупают первый же день. Почему? Потому что она была написана простым языком для неспециалистов, таких как мы, которой описывалось, вот, чуваки, все не Бог придумал, а вот эволюция. И народ такой, да кто нам все время говорили, что это Бог, а тут какой-то Чарльз Дарвин со своими идеями. Ну, кому-то зашло, кому-то не зашло, но, тем не менее, Чарльз Дарвин не отказывался в своей книжке полностью от идеи создания каких-либо видов Богом. Вот у него было свое мнение на это. В чем краткий перечень, да, в чем состоит идея теории эволюции. Первое. Каждый вид достаточно плодовит, чтобы выжившее потомство, размножившись, обеспечило рост популяции. Ну, это факт. Несмотря на периодические колебания, популяция остается примерно одинакового размера. Это факт, конечно, но в отношении людей работает не совсем так. Ресурсы, такие как продукты питания, ограничены и относительно стабильны во времени. Это факт. За этим следует борьба за выживание. Это вывод из предыдущего. Особи в популяции существенно отличаются друг от друга. Ну, это тоже факт. Большая часть этой вариативности наследственна. И самое основное. Особи, менее приспособленные к окружающей среде, имеют меньше шансов выжить и размножиться. А особи, более приспособленные к окружающей среде, с большей вероятностью выживают и с большей вероятностью размножаются и оставляют свои наследственные черты будущим поколениям, что приводит к процессу естественного отбора. Это тоже конкретный факт. Размножайтесь и будьте особями, которые более приспособлены к окружающей среде. Удачи вам в нелегкой борьбе. В 1963 году при перевозке в другую тюрьму получает смертельное ранение Ли Харви Освальд. Это единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди. Я вот недавно, пару дней назад об этом рассказывал. Кто такой Ли Харви Освальд? Это бывший морской пехотинец. Некоторое время жил в Советском Союзе. Арестовали его через 40 минут после того, как Кеннеди был застрелен. И во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму Освальд был застрелен наглухо владельцем ночного клуба Джеком Руби. Это убийство попало в телевизионный репортаж и было показано в прямом эфире. Ну, то есть, чтобы все знали, что чувак покаран. В чем, как бы, есть небольшая такая интересность и неточность? Ну, во-первых, Освальд отрицал вообще свою причастность к обоим убийствам. Почему к обоим? Потому что его-то арестовали не за убийство Кеннеди. Его арестовали за убийство полицейского. То есть его поймали на месте убийства полицейского, а потом приписали ему убийство президента Соединенных Штатов. По обоим эпизодам Ли Харви Освальд говорил, что чуваки, это не я, меня подставили, но всем было все равно, и как бы дело закрыто. Дело закрыто не в суде, дело закрыто владельцем ночного клуба Джеком Руби. Ну, а там пусть доказывают, виновен, невиновен. В 1971 году Д.Б. Купер захватывает самолет Boeing 727 компании Northwest Airlines. Итак, представим себе следующее. 24 ноября 1971 года, перед Днем Благодарения, в США мужчина среднего возраста с черным кейсом на руках подходит к стойке регистрации компании Northwest Orient Airlines в аэропорту Портленда и называется Дэном Купером. Покупает за $20 наличными билет в один конец на получасовой рейс 305, следующий в Сиэтл. В самолете занимает место 18C. По другим данным, это было либо 18E, либо 15D, ну, не суть важно. В задней части салона закуривает. Заказывает бурбон с газировкой. После стюардессы Тина Маклоу и Флоренс Шафнер, которые дольше всех провели время рядом с ним, дают следующее показание. Описание Купера. Это мужчина в возрасте где-то около 40 лет, рост от 178 до 180 сантиметров, вес от 77 до 82 килограмм. На нем было легкое черное пальто, мокасины, темный костюм, аккуратно выглаженная белая рубашка с воротником, черный галстук с заколкой и перламутровая булавка. Глаза были карими и близко посаженными. Кожа имела смугловатый оттенок. Через 8 минут после взлета Купер передает записку стюардессе Флоренс Шафнер, которая ближе всех сидела к нему на откидном кресле. Стюардесса подумала, что Купер дает ей свой номер телефона, поэтому, не читая, кладет ее записку к себе в карман. Ну, такой шалун. Но он наклоняется еще ближе и говорит, «Мисс, вам бы лучше посмотреть на записку. У меня бомба». Точная формулировка записки осталась неизвестной, потому что после прочтения Купер забрал ее обратно. Но ее содержание, согласно показаниям Шафнер, было примерно следующим. «У меня в портфеле бомба. Я использую ее, если посчитаю необходимым. Я хочу, чтобы вы сели рядом со мной. Записка была написана фломастером и состояла из аккуратных заглавных печатных букв, ну, чтобы можно было сразу прочитать. После прочтения Купер просит Шафнер сесть рядом с ним. Та выполняет его просьбу и тихо говорит: «Бомбу покажи». Купер открывает портфель, в котором стюардесса видит устройство, которое описывает как 8 красных цилиндров, прикрепленных покрытым такой же красной изоляцией проводам, и большая цилиндрическая батарея. Закрывает портфель и просит стюардессу передать пилотам следующее: «Я хочу 200 тысяч долларов в 20-долларовых непомеченных купюрах и 2 набора парашютов, а также чтобы самолет заправили, когда он приземлится в Сиэтле». Стюардесса передает инструкцию Куперу-пилоту в кабине, и когда она возвращается, Купер сидит уже, одев темные солнечные очки. Курит, пьет, далее бурбон, такой стиляга. Пилот самолета Уильям Скотт связывается с управлением воздушного движения аэропорта Сиэтл-Такома и информирует местные федеральные власти. Чтобы не было паники, дают ложную информацию о том, что прибытие в Сиэтл будет задержано из-за незначительных технических проблем. Глава Northwest Orient Airlines Дональд Найроп дает решение предоставить выкуп и дает сотрудникам указание выполнять требования угонщика. Самолету дана задача кружить над заливом Puget Sound в течение приблизительно 2 часов, чтобы у полиции Сиэтла и ФБР было достаточно времени собрать для Купера а. парашюты и б. выкуп, ну и также мобилизировать аварийный персонал. Стюардесса позже свидетельствовала, что Купер, предположительно, был очень хорошо знаком с этой местностью. Он знал Такому, когда самолет пролетал над Такомой, правильно упомянул наличие базы ВВС Маккорд Филд в 20 минутах езды от аэропорта. Со слов Шафнер и другой стюардессы, Атины Маклоу, он вел себя совершенно спокойно, уверенно, вежливо, даже такой милый был. В 17.24 угонщику сообщают, что требования выполнены. Он разрешает пилотам посадить самолет в международном аэропорту Сиэтл-Такома. Рейс приземляется в 17.39. Затем Купер приказывает пилотам рулить самолет на отдельную секцию взлетно-посадочной полосы и погасить огни в кабине, чтобы его снайперы не отстрелили. Купер требует от властей Сиэтла послать человека с деньгами и 4 уже парашютами к самолету без сопровождения. Служащий доставляет деньги и парашюты через дверь в хвостовой части самолета. Затем Купер отпускает всех пассажиров, Шафнер и другую стюардессу, Элис Хэнкок. Во время дозаправки Купер излагает свой план полета экипажу. Курс на юго-восток в сторону Мехико на минимально возможной скорости, это примерно 185 км в час, максимальная высота 3000 метров. Далее уточняет, чтобы шасси оставались выпущенными, закрылки крыла были опущены на 15 градусов, кабина оставалась негерметичной. Второй пилот, Уильям Рачак, объясняет Куперу, что дальность полета самолета рассчитана на 1600 километров, а значит, им все равно нужна будет еще одна дозаправка перед входом в воздушное пространство Мексики, но далеко лететь. Купер и экипаж обсуждают варианты и в итоге договариваются совершить посадку для дозаправки в Рино в шахте Невада. ФБР были озадачены планами Купера и его запросом уже на 4 парашюта, так как это означало, что на борту у него не один сообщник, а там 2 уже, как минимум. И была мысль, что он спрыгнет либо с этим сообщником, либо может спрыгнуть с каким-нибудь заложником. До этого в истории никто ни разу не пытался прыгнуть с парашютом из угнанного пассажирского самолета. То есть это было вообще дичь. Пока самолет заправляли, чиновник Федерального управления гражданской авиации, который хотел объяснить Куперу последствия воздушного пиратства, то есть, чувак, тебя посадят или вообще на электрический стул. Он подошел к двери самолета и попросил у Купера разрешения зайти на борт. Тот говорит: спасибо, не надо сюда заходить, у меня все хорошо. Угонщик Купер подозрительно относится к тому, что заправка все еще не закончена, в общем, нервничает, начинается паника, он начинает грозить взорвать самолет. Команда заправщиков пытается быстрее заправить, в общем, дозаправляли. Открывает заднюю дверь самолета, выдвигает лестницу, Купер приказывает пилоту взлететь. Местные работники, сотрудники аэропорта говорят: ребята, нельзя взлетать с развернутой кормовой лестницы, это небезопасно. Купер отвечает, что на самом деле все безопасно, Ну, ладно, спорить не стал, пообещал, что уберет лестницу, как только окажутся в воздухе. В 19:40 самолет залетает. Во время взлета Купер подходит к Кине Маклоу и просит ее пройти в кабину пилотов и закрыть дверь. Уходя, Маклоу замечает, что Купер что-то повязывает вокруг своей талии. Одновременно с военной базы поднимаются два истребителя F-106, которые летят позади самолета так, чтобы Купер их не мог увидеть через иллюминаторы. Прячутся. Какое-то время за самолетом летел тренировочный Lockheed Т-33, но недалеко от границы Орегона и Калифорнии ему пришлось оставить слежение из-за нехватки топлива. В общей сложности за этим самолетом следили 5 военных самолетов. В 20:00 в кабине пилотов загорается сигнальная лампочка, которая указывает на то, что был активирован кормовой воздушно-лестничный аппарат. Через систему внутренней связи самолета экипаж интересуется у Купера, не требуется ли ему помощь, на что Купер отвечает: «Все нормально, все хорошо». Вскоре экипаж замечает, что происходит изменение давления воздуха, а это говорит о том, что кормовая дверь открыта. Примерно в 20:13 хвостовая часть самолета внезапно настолько вверх подалась, что экипажу срочно пришлось выравнивать самолет. Примерно в 22:15 самолет сел в аэропорту Рино, хвостовой трап самолета все еще был развернут. ФБР окружает самолет, поскольку еще не было точно установлено, что Купера на борту нет, и начинает вооруженный обыск. Но Купера на борту нет, куда-то исчез. Агенты ФБР производят обыск, находят на борту черный галстук Купера, его перламутровый зажим для галстука, 8 окурков сигарет с фильтром марки Рейли. Также обнаруживается, что из двух наборов парашютов Купер взял только один. В основном парашюта из оставленного набора две его подвески были отрезаны от купола. Зачем он это сделал? За тем, что второй парашют он использовал для того, чтобы смастерить подвески, точнее срезать подвески со второго парашюта, а этими подвесками прикрепить сумку с деньгами к себе. Пилоты всех 5 самолетов дали показания, что не видели, что Купер выпрыгивал из самолета. Вероятно, это произошло в тот момент, когда самолет пассажирский с Купером проходил через грозовую область, и была очень плохая видимость. В итоге, по факту было установлено, что Д.Б. Купер спрыгнул с самолета с парашютом. Купер найден не был, портфель с бомбой не нашли, деньги не нашли, а парашюты тоже не нашли. И люди, с которыми Купер взаимодействовал на борту самолета, были допрошены для составления фоторобота. По состоянию на 2009 год ФБР утверждает, что рисунок представляет собой точное подобие Купера, потому что очень многих опросили в разнообразных местах, люди дали идентичные показания. Но, тем не менее, найти так и не смогли. Исчез. Через 3 недели после угона этого рейса в редакцию газеты Los Angeles Times приходит письмо следующего содержания. «Я вовсе не современный Робин Гуд. К несчастью, мне осталось жить лишь 14 месяцев. Угон самолета был для меня самым быстрым и выгодным способом обеспечить последние дни своей жизни. Я ограбил авиакомпанию не потому, что считал такой шаг романтическим или героическим. Ради подобных глупостей я никогда не пошел бы на такой огромный риск. Я не осуждаю людей, которые ненавидят меня за мой поступок. Не осуждаю тех, кто хотел бы видеть меня пойманным и наказанным. Я не сомневался, что меня не поймают. Я уже несколько раз летал на различных маршрутах. Я не собираюсь залегать на дно в каком-нибудь старом затерянном в лесной глуши городишке. И не подумайте, что я психопат. За свою жизнь я не получил даже штрафа за неправильную парковку». В период с 1978 по 2017 год было найдено только 4 улики, которые могли быть связаны с Купером. В 1978 году охотник в лесу возле приземления находит плакат с инструкциями по спуску кормовой лестницы у самолета в Boeing 727. 10 февраля 1980 года 8-летний Брайан Ингрэм находит 2 пачки 20-долларовых купюр, которые перевязаны резинками в том порядке, в котором их сложили изначально из банка, и было установлено, что это пачка из серии, которую передавали Куперу. Еще 2 улики – это ремешок и кусок поролона из парашюта Купера, который нашли только в 2017 году. Итак, какие были последствия? Последствия изменений в технологическом устройстве самолетов Boeing после этого случая, они были снабжены устройством, которое, отклоняясь под действием набегающего потока воздуха, во время полета препятствует открытию выхода в хвостовой части. И это устройство теперь называется «лопатка Купера». В коммерческой авиации США после этого инцидента были усилены меры безопасности вплоть до того, что авиакомпаниям дали разрешение на обыск пассажиров и их багажа. Небольшие догадки по поводу личности Купера. Купер, вероятно, был левшой, потому что зажим на галстуке был защелкнут с левой стороны. Купер хорошо знал окрестности Сиэтла, потому что, будучи в самолете, узнал с высоты Такому. Купер, скорее всего, был ветераном ВВС США, потому что знал тогдашнее местоположение базы ВВС Маккортфилд. И это также объясняет, откуда у него могут быть навыки парашютиста. Ну вот у вас же нет навыков парашютиста, у меня нет навыков парашютиста. Специально в то время получить их было достаточно проблематично. Купер также хорошо знал устройства самолетов типа Боинг. Возможно, он был связан и с гражданской авиацией. Имя Купер мог позаимствовать у героя одноименной франко-бельгийской серии комиксов Альберта Вейнбера и Жана Мишеля Шарли, смешного, но героического пилота королевских ВВС Канады. Еще один из нюансов. Когда Купер просил сумму выкупа, то он уточнил, не упомянул не доллары, а negotiable American currency, свободно обращающуюся американскую валюту. Ни один вменяемый американец доллара так не назовет. Все указывает на то, что приезжий Диби Купер был родом из Канады. Привет всем моим канадским друзьям. Ребята, вы крутые, реально. И если у вас вот такие отморозки там до сих пор водятся, я за вас не переживаю. С вами все будет хорошо. Ну, а на сегодня все. Услышимся.